Антон Емельянов. Сергей Савинов. Последняя петля. Книга седьмая. Перековка. Пролог. Асси убила меня. Я умер и перенесся в начало новой петли, вот только почему-то не было слышно привычного визга колес, трущихся об асфальт. Да и вообще, я даже не на улице. Вокруг стены, коридор, мы куда-то бежим. «Мы?» Я неожиданно узнал в фигуре, бегущей чуть впереди, Игоря, моего брата, которого обычно встречал уже только в застенках у наместника. А тут мы оба на свободе. Вернее, пока на свободе. Потому что, судя по происходящему, начало временной петли сместилось, и я попал в момент более ранний, чем обычно. «Предлагаю разделиться». Игорь замер и огляделся по сторонам. «Ты иди налево через жилые помещения, а я двинусь направо через хозяйственные. Так хоть одному из нас может повезти». Все, как он и говорил в нашу прошлую встречу. Мы разделились, его замели, а я сбежал, и потом почему-то потерял память прямо посреди улицы. Именно в том месте, где для меня все эти недели и начиналась временная петля. Все недели, кроме сегодняшнего дня. От неожиданности происходящего, даже мысли о том, как закончился мой рейд на Накаташ, отступили в сторону. Но ненадолго. Стоило мне разобраться, что происходит, как я снова вернулся к тем событиям. «Асси служит Садону Траку. Она меня убила. Все было зря». Захотелось ударить самому себе по голове, чтобы прийти в чувство. И тут я обнаружил, что на моей правой руке висит что-то тяжелое. Перчатка из прошлой петли. Та самая, которую Асси оставила на мне, а потом связала нас какой-то техникой, похожей на цепь. «Макс!» – Игорь позвал меня, но я был слишком взволнован, чтобы даже просто ему ответить. «Надо срочно проверить, что же за подарок мне оставила Асси». Я направил на скрывающую мой правый кулак сталь, распознающую технику, и понадеялся, что теперь, когда наша связь укрепилась, я смогу узнать хоть немного больше, чем раньше.
Статус. Перчатка пылающих дланей. Активная способность нулевого уровня сопряжения. Поле искажения VP1. Тип 1. Крупная. Искажает воздействие внешних факторов, снижая энергетическую нагрузку в 10 раз. Тип 2. Малое. Искажает структурированные энергетические формы, видоизменяя их воплощение с сохранением содержания. Пассивная способность нулевого уровня сопряжения. Темпоральная независимость VP1. Уровень доступа подтвержден носителем типа «Пылающая длань».
Вот значит, что эта штука собой представляет. А ведь мы когда-то искали для Увоса части подобной перчатки. И кто бы мог подумать, что на Тервине найдется работающий экземпляр. Причем как работающий. Крупное поле искажения – это, похоже, та самая штука, с помощью которой Айрин пережила первую волну космической бомбардировки, устроенной Ами на Накаташе. Снижение нагрузки в 10 раз – получается, со своим стандартным щитом она могла пережить не 400 эргонов, обрушившейся на нее энергии орудийных залпов, а все 4000. А вот против техник, использующих не банальную мощь, а что-то похитрее, такая защита уже не сработает. Как и против обычных механических атак. Что прекрасно продемонстрировало противостояние той же Айрин и Алика Кроу. Вивисектор же в итоге почти достал герцогиню. «Никому не двигаться!» Похоже, я слишком надолго тут застрял. В итоге привычный ход времени нарушился, и парочка преследователей догнала нас с братом еще до того, как мы разделились. «Макс, прячься!» Игорь запрыгнул за стоящую чуть в стороне стену из ящиков. Но я предпочел не делать лишних движений. Во-первых, нас же попросили, а во-вторых, почему бы не воспользоваться случаем и не проверить на наших противниках силу атакующего потенциала моей перчатки?
Внушение. «Внушение!»
Бойцы наместника, из чьей резиденции мы сейчас, собственно, и убегали, подошли ко мне, прикрываясь щитами. Вот только это их не спасло. Я поднял руку с перчаткой и пропустил обе подчиняющих сознание техники солдоков через малое поле искажения. В итоге, как и было подчеркнуто в описании, сама суть атак осталась прежней, а вот их измененная внешняя форма легко преодолела стандартный естественный щит и поработила сознание этой парочки вели. «Замрите!» Со стороны могло показаться, что я повелительно поднял руку, и оба синекожих не смогли ничего противопоставить моей царственной воле. «Макс!» На этот раз Игорь уже не торопил меня, а его голос звучал уже не тревожно, а испуганно. «Странно, с чего бы? Мы же, наоборот, только что избавились от преследователей. Но в любом случае, мне для начала нужно будет разобраться с еще одним вопросом. Почему моя новая неделя началась раньше, чем обычно? Кстати, а не появился ли я в начале петли теперь одновременно со всеми остальными путешественниками во времени? Раньше я от них всех почему-то отставал. И вот по какой-то непонятной причине ситуация выровнялась. И как понять, что же произошло?» Если честно, мне в голову пока не приходит ничего, кроме как использовать познание на себя самого. Естественно, с помощью искажения от перчатки пылающих дланей.
Статус.
На секунду возникло чувство, как будто по коже пробежался холодный ветер, а потом начали всплывать знакомые строчки.
Уровень батарейки 30, фаза энергии 5. Емкость 4,5 эргона, скорость восстановления 5 минут.
Да, это я уже видел, но выводимая усиленным статусом информация на этот раз не остановилась, и я смог узнать о себе кое-что новое.
Привязка к временной петле. Якорь Садона Трака отменен. Темпоральная независимость активирована.
Холодный ветер сменился холодным потом. Якорь Садона Трака. Похоже, это то, что все прошлые недели позволяло мне раз за разом попадать в начало петли. И вот он пропал. Вернее, я более чем уверен, что это мой старый знакомый, освоившись со своим новым положением, отменил привязку. И тут бы мне превратиться в самого обычного человека, если бы не перчатка и идущая вместе с ней в комплекте темпоральная независимость. А ведь в описании было сказано, что эта способность была активирована именно пылающей дланью. То есть та же Айрин в свое время не могла ей пользоваться. А я, благодаря прощальному подарку Асси, теперь сам могу переноситься в начало временных аномалий. Выходит, моя древняя подружка меня не забыла. «Алик, у нас проблемы». Я был погружен в свои мысли, но тут имя, произнесенное сбивчивым шепотом моего брата, вернуло меня к реальности. «Что он там говорит?» «С Максом что-то не так. Вы говорили, что просто хотите его испытать, что никакой опасности не будет. А тут в него словно кто-то вселился». «С кем ты говоришь?» Я подскочил к Игорю и вырвал у него телефон. Вот только в трубке раздавались уже только гудки. «Алик, ты не знаешь, но он позаботится о тебе. Он просил проверить тебя и обещал заплатить столько денег, что я смог бы вывести тебя на Кабу, и тебе не пришлось бы проходить через все эти ужасы». Игорь сбивчиво пытался объяснить мне причины, побудившие его продать меня на очередной опыт вивисектору. «А кто еще в этом мире может скрываться под фамилией Кроу и одновременно быть настолько сильно связанным с обрушившимися на меня неприятностями? Кажется, я должен был на него обидеться. Вот только я же понимаю, что он не со зла. А еще, благодаря ему я, кажется, понял, что мне делать дальше. Ведь что превратило того же Садона в нового императора? По крайней мере, в глазах Асси. Его геном. И он у меня тоже есть». Надо только раскрыть его потенциал. И кто мне поможет это сделать лучше, чем старый знакомый с щупальцами изо рта? Конечно, придется серьезно продумать меры безопасности и аргументы, что не оставит его равнодушным. В общем, будет трудно. Но теперь, впервые после того, как Асси сожгла мои руки, я понимаю, что делать дальше. «Игорь, забудь, выбирайся через жилые помещения, там никого не будет». Я отправил брата по пути, который, как показывает мое знание будущего, должен быть безопасным. «А ты?» Игорь сделал пару шагов вперед, но потом не удержался и повернулся ко мне. «Мне нужно еще кое-что тут сделать. И ты же видел, я справлюсь».
«Видел».
Игорь растерянно почесал затылок. «Когда все закончится, я буду тебя ждать в нашем месте, и ты все расскажешь. А еще мы со Светкой будем стоять до последнего. Если все же решишь уходить, мы тебя подхватим». «Ну надо же, кто еще тут всплыл? Оказывается, еще одна моя знакомая была впутана в эту авантюру. И ведь ничего мне не рассказала, когда я ее раньше спрашивал». Впрочем, учитывая, что она тоже часть экспериментов вивисектора, понятно, почему Кроу ее сюда отправил. А вот что непонятно, это почему она не дождалась меня в тот самый изначальный раз, когда я сбегал отсюда. Впрочем, это не самое главное. «Уходи!» Я рявкнул погромче, и на этот раз Игорь уже больше не стал ничего говорить, а развернувшись со всех ног, бросился в сторону выхода. А я подошел к одному из все еще стоящих без движения велиохранников и вытащил у него из-за пояса коммуникатор. «Бен!» – я набрал номер барона, опасаясь, что с ним могло что-то случиться. «Мак, чем все закончилось?» – услышав знакомый голос, я позволил себе выдохнуть. «Барн, наследник императора. Трак тоже. И последнему почему-то присягнула Асси, которая, собственно, меня и убила».
«Да кутицуруб!» – Бен от неожиданности выдал какое-то незнакомое мне ругательство.
«Лучше не скажешь.
Зато ситуация может быть даже хуже, чем ты думаешь. Земля отдана в личное владение Ами, и саму ее отправляют сюда в ссылку, якобы по причине болезни. Об этом официально еще не объявили, но я услышал это от таких вели, которые никогда не ошибаются».
«Похоже, у нашей принцессы неприятности». Я скрипнул зубами от ярости, понимая, что по большей части Ами попала под столь пристальный контроль из-за меня. «Впрочем, это лучше, чем смерть». Я сказал это и тут же задумался. А когда это я успел стать таким циничным? Будь у врагов принцессы возможность ее убить, уверен, они бы уже ей воспользовались. А так, я думаю, наша малютка просто не далась им в руки. И эта ссылка – лишь своеобразный компромисс, когда ее удаляют от двора и большой политики, но сохраняют жизнь. Бен поделился своим видением ситуации. Я же тем временем закончил приготовление к еще одному маневру. Да, та идея с вивисектором сначала показалась мне хорошей, пусть и немного безумной, но ведь есть и более очевидное решение. В этот раз Асси мне помогла, так может быть, если я снова выйду с ней на связь, мы опять сможем договориться? Как минимум попытаться я обязан. Тем более, что после установки чипа у меня есть возможность отправиться прямиком на Накатаж. Я готовился к переносу и параллельно рассказывал свои планы почему-то замолчавшему Бену. «Мак, может быть, не надо?» Он все-таки заговорил. «Правда, уже в тот самый момент, когда я активировал привязку браслета к чипу, и мир вокруг потемнел». «Почему?» «Вот я уже и на Накаташе. И спасибо дружелюбно принявшей меня базе, мой разговор с Беном еще продолжается». «Моя привязка заканчивается», — голос барона дрогнул. «Асси пропала, обновить ее было некому.
И если я умру, так и не сделав это, то в следующий раз уже ничего не вспомню. Так что я хотел попросить тебя не рисковать и сначала попробовать помочь мне решить этот вопрос». Голос Бена прозвучал очень напряженно. Было видно, насколько тяжело ему далась эта просьба. И ведь он еще в прошлых петлях понимал, насколько печально его положение, но молчал до последнего, помогая мне в моих планах. Повезло мне с бароном. Я постараюсь быть осторожнее. А что еще я могу сказать? Отступать, даже не осмотревшись, глупо, но бездумно рисковать я теперь точно не буду. Я огляделся вокруг и обнаружил, что на генеральской базе помимо меня больше никого нет. Не удержавшись, я тут же бросился туда, где должен быть центральный пульт управления. Если Трак оставил мне возможность переписать под себя планету... Нет, все оборудование уже оказалось вывезено. От былых богатств базы остался только источник энергии, нетронутый, видимо, лишь по причине завязки на него части сил орбитального корпуса. Как удачно, что я в этот раз привязал себя именно к нему. Вот только если Садон Трак переехал, выбрав в качестве базы другое место, то как мне его найти? И не стоит ли отложить все это, занявшись для начала Беном? Я так и не додумал эту мысль, потому что именно в этот момент сквозь панорамное окно я увидел медленно плывущее в высоте солнце. Не настоящее. Просто огромный шар пламени, настолько гигантский, что, несмотря на высоту, его было видно прямо с поверхности планеты. А еще внутри как будто мелькнула небольшая тень. Или человеческая фигура. Я бы решил, что мне просто показалось, но я уже однажды наблюдал пылающую длань в боевом режиме. И вот мне довелось узреть ее еще раз. На этот раз не замершую в воздухе, а облетающую по орбите доверенную ей планету. «Видел когда-нибудь такое?» Я перевел разговор с Беном в видеорежим и показал ему вид из окна.
«Вот кутицуруб!»
И опять я смог поразить своего старого знакомого. «Что-то не так?» «Это патрулирующий режим пылающей длани. Я читал про такое». Она летает по орбите, просвечивая всю планету с огромной скоростью и уничтожая всех, у кого нет кода доступа. В хрониках Старой Империи, что я читал на Тервине, это называлось «Оком Ойроса» или по-простому «Совершенной обороной». Просвечивая все? В рассказе Бена мое сознание зацепилось именно за эту мысль. И только я подумал об этом, как пылающая фигура в небесах замерла и словно бы уставилась прямо на меня. Не знаю, о чем думала Асси в этот момент и думала ли вообще, но через мгновение в генеральскую базу с небес ударил луч плазмы. И все вокруг меня тут же начало плавиться, превращаясь в пар.
«Естественный щит!»
Если бы не подаренная мне перчатка, похоже, как раз рассчитанная на подобные ситуации, то мне бы никогда не пережить подобную атаку. А так, пусть и истощив почти все свои запасы энергии, я смог выиграть себе пару секунд в настоящем огненном аду и за это время подготовить еще один перенос. На этот раз ко второй точке, где у меня был установлен чип-приемник. Надеюсь, хоть здесь, на корабле солдоков, обойдется без сюрпризов.